Узкая полоса свободной от деревьев земли отделяла стену здания от стены чужого, застывшего в настороженном молчании леса. Снег был разрисован звериными следами, особенно в том месте, где вышли Иван с Таей. Видимо, именно через этот лаз проникли в здание животные и летучие мыши. Сквозь неумолчный далекий рокот, ритмичное шипение, доносились иногда крики птиц, треск ветвей и взлаивающий рев. Земля тряслась мелкой дрожью. Тая первая обратила внимание на это. Внутри здания дрожь не ощущалась. Иван крепче сжал свою дубинку, взял за руку девушку. «Пошли, иначе замерзнем». «А куда идти?» «Все равно куда. Пойдем в сторону зарева, может, встретим людей, да и что-нибудь из еды поищем. Назад вернуться успеем всегда, здание видно издалека». Тая зябко поежилась, но не возразила, хотя было видно, что идти ей никуда не хочется. Лес был в основном лиственный. Береза, ольха, верба. Реже встречались осина и тополь, но попадались и сосны. Иван обратил внимание на то, что у многих берез обломаны ветви и содрана кора, а снег рядом утоптан громадными следами, круглыми, как тарелки, размером с полметра. «Медведь?» — робко спросила Тая, с опаской разглядывая следы. Иван нагнулся, понюхал воздух. «Не похоже. И пахнет псиной». Неподалеку раздался рев пополам с надсадным кашлем. Тая вздрогнула, посмотрела на Кострова. Тот застыл, прислушиваясь. «Странный крик», — сказал он медленно. «Где-то я слышал его раньше. Кажется, в зоопарке. По-моему, так кричат рассерженные слоны». «Слоны? Откуда они здесь?» Иван промолчал. Он знал столько же, сколько и Тая. К тому же его больше занимали мысли о еде, потому что желудок уже в который раз напоминал о себе. Дальше пробирались молча, утопая в снегу по щиколотку, реже по колено. Набрели на рябину, сохранившую несколько кистей ярко-алых ягод. Съели по пригоршне, хотя челюсти сводило от кислоты и горечи. Тая захватила несколько гроздей с собой. Все же какая-никакая, а еда. Иван заел ягоды снегом, вспомнив, что давно хочет пить. Через полчаса заметили впереди просвет между стволами берез. Ускорили шаг. Иван пролез под ветвями разлапистой ели, вышел на край поляны и замер. Посреди поляны стоял мамонт. Гигантское буро-коричневое тело, крутой лоб с выпуклыми надбровьями, загнутые двухметровые бивни, хобот, вытянутый в их сторону. Мамонт смотрел на застывших людей, пошевеливая ушами и словно размышляя, что с ними делать. Мирный вид и неподвижность нежданных гостей, видно, успокоили его. Мамонт фыркнул, повернулся к людям боком и стал рыться хоботом под снегом, извлекая пожухлую траву и закидывая ее в пасть. Совсем близко раздался короткий визгливый рев, мамонт вздернул хобот и ответил лающим криком. Тая потянула Ивана за рукав, и они обошли поляну порядочным крюком, остановились отдышаться под поваленным тополем. «Мамонты», — сказал Иван, отогревая Таины пальцы в руках. «Вымершие, насколько я знаю, около 10 тысяч лет назад. Это шерстистый мамонт, живший в верхнем плейстоцене около 30 тысяч лет назад». «Что будем делать дальше, капитан?» Тая с сомнением посмотрела на стержень в руке у Ивана. Ее спутник понял этот взгляд. «Против мамонта с этой палкой не пойдешь», — говорили глаза девушки. «И кто еще встретится?» «Пробежимся», — предложил Иван, — «хоть согреемся». Они побежали, проваливаясь в снег.